Я спал, и мне снилось, что я иду по рыночной площади. Сгущаются сумерки, но торговля в разгаре. Полуголые продавцы истошно орут, привлекая к себе внимание. Закутанные в тонкие плащи покупатели, толкаясь локтями, пробираются к прилавкам, лают большеголовые собаки, приставленные охранять товар. В клетках щебечут разноцветные птицы, а тяжелый, плотный, сладкий запах, булькающий в котлах еды, запросто можно споткнуться. Мне тут же отдавили обе ноги, несколько раз чувствительно пихнули в бок, дважды поцеловали в щеку, явно приняв за кого-то другого, и сунули в руки прут с насаженным на него яблоком в твердом карамельном панцире. Мне не хотелось есть, но выкинуть подарок не поднималась рука. Так и ходил с этим прутом, как дурак. «Видишь, как я развлекаюсь?» Лойса возник передо мной неведомо откуда. Растрепанные, загорелые, насквозь пропахшие дымом и пряностями, в явно дорогой, но изрядно поношенной одежде, он казался не просто органичной частью происходящего, но самим духом этого шумного, пестрого, недружелюбного и одновременно гостеприимного рынка.
«Сам не подозревал, что настолько одурел от одиночества», — сказал он. «Теперь меня в такие места, как магнитом, тянет. Сколько же здесь жизни! Дурацкой, бессмысленной, веселой, живой жизни! Я сейчас шалею от нее, как от вина. А тебе здесь не слишком нравится, да?» «Понимаю. Прежде сам терпеть не мог рынки и прочие людные места. Ну, давай, выкладывай. Что там у тебя?» «Признаться, не ждал, что ты так скоро объявишься. Думал, ты свое дело сделал, развлекся как следует, помог мне выбраться из этого пекла, и я тебе больше не нужен».
Его слова меня совершенно обескуражили. Мне-то казалось, это я стал не нужен Лойса после того, как выпустил его на волю. А он, получается, уверен, будто я вожу знакомство только с теми, кого можно облагодетельствовать, а добившись своего, тут же теряю всякий интерес. Ну и дела. Я-то дурак, думал, Лойса знает меня лучше, чем я сам. Или дело именно в этом? Но обсуждать все это я, конечно, не стал. Не время. Сказал: «На самом деле мне здорово не хватало наших встреч и разговоров, но я дал себе слово вас не беспокоить, однако, как видите, все-таки пришел. Да еще и с подарком, не знаю только, нужен ли он вам, но решил, что имеет смысл предложить».
«Да не тяни ты», — поморщился Лойса. «Можно подумать, тебе за каждое слово корону платят». «Что за подарок? Надеюсь, ты не яблоко имеешь в виду, потому что я небольшой любитель сладкого».
Только теперь я заметил, что по-прежнему сжимаю в руке дурацкий прут с карамельным яблоком. Да уж, хороша была бы шутка. Ах, какая досада, а я-то его для вас столько дней хранил. Но, хвала магистрам, у меня хватило ума не шутить с Лойса, а прямо спросить. «Вам еще хочется разрушить какой-нибудь мир?»
«А ты что, со всеми там перессорился?» — расхохотался он. «И решил красиво отомстить?»
«Нет», — коротко ответил я. «Просто случайно узнал о существовании 10 с лишним тысяч реальностей, которые совершенно необходимо уничтожить. Правда, этим уже занимается один человек, но его успехи, прямо скажем, не кружат голову. 18, что ли, штук прикончил за несколько тысячелетий, прикиньте. Вообще не о чем говорить».
«Я его знаю?»
– заинтересованно спросил Лойса.
«Понятия не имею.
Чьёльви Майтохче, это имя вам что-нибудь говорит?»
«Лихой ветер?» — удивился Лойса. — «Забавно. Лично мы не знакомы, но имя известнейшее. Вот, значит, куда он подевался. И что за реальности такие?»
«Миры мертвого морока», — сказал я. «Их так магистр Чьёльви окрестил. На самом деле просто овеществленные романы, то есть отчасти овеществленные. Жуткая дрянь получилась, говорят».
«А вот с этого места поподробнее»,
— оживился Лойса. Ухватил меня за локоть и куда-то потащил. Я и моргнуть не успел, а мы уже сидели внутри полосатой палатки, и усталая женщина средних лет в обтягивающем, как у циркового борца, трико наполняла наши стаканы синеватой жидкостью, попробовать которую я не рискнул бы даже наяву.
«Я эту дрянь тоже не пью», —
сказал Лойса, кинув женщине маленькую до прозрачности тонкую монетку из красноватого металла.
«Зато стоит она дешево, и если заплатить, можно сидеть тут сколько вздумается. В относительном уединении и в тишине. Тоже, конечно, весьма относительный. Рассказывай».
К счастью, рассказывать во сне о вещах, которые узнал наяву, много легче, чем проснувшись пытаться вспомнить и описать свои сновидения. Поэтому я бодро отбарабанил краткую лекцию по бесславной истории художественной литературы мира. Рассказал все, что знал, не утаивая ни имен главных действующих лиц, ни собственной позиции по этому вопросу. Лукавить с Лойса совершенно бесполезно. Это я уже давно выяснил. Он в этом смысле даже хуже Джуфина. Оба читают меня как открытую книгу, но шеф, по крайней мере, не увлекается литературной критикой, а Лойса редко отказывает себе в таком удовольствии. Но сейчас, выслушав меня, он только и сказал:
«Звучит заманчиво».
И надолго умолк. Наконец спросил:
«Можешь толком объяснить, как туда попасть?»
«Не могу. Но Джотчи Шаванахола может. Как бы только устроить вашу встречу?»
«С этим я и сам справлюсь», —
заверил меня Лойса.
«Поразительный ты все же тип, сэр Макс. Будь я твоим соотечественником, непременно решил бы, что ты мой ангел-хранитель».
«Ого!» — присвистнул я. «Откуда вы знаете?»
«Про ангелов и твоих земляков? Ну как же! Первым делом туда отправился поглазеть. Любопытно было, откуда ты такой взялся».
«Ну и как вам?» — спросил я.
«Мне понравилось»,
— вежливо сказал Лойса. И, подумав, добавил:
«Но не очень».
«Дорого дал бы за ваши путевые заметки. А все-таки почему я ангел-хранитель?»
«Да потому что всегда появляешься в нужный момент, как будто все время стоял невидимый за плечом, ждал, когда понадобишься. И приносишь именно то, что мне позарез необходимо. Нужна свобода. На тебе свободу. Нужна пища. Держи, да смотри, не лопни. 10 с лишним тысяч миров, желающих умереть. Это надо же!»
«Пища?» — изумился я.
«С возрастом», — степенно сказал Лойса, — «начинаешь очень внимательно относиться к вопросам питания. То есть стараешься находить оптимальные источники силы. И смотри, как забавно получается. С одной стороны, у меня уже давно пропала охота разрушать обитаемые миры, да и просто убивать мне больше не интересно. Я пересмотрел свои взгляды и решил, что ярость больше не будет повелевать моими поступками, и чужая смерть отныне не моя забота. Слишком много лет я на нее работал, пусть теперь справляется сама. И знал бы ты, какое облегчение я испытал, приняв такое решение. Впервые в жизни ощутил себя по-настоящему свободным, при том, что сидел тогда в заперти, ты знаешь где. Стоило, конечно, угодить в тюрьму, чтобы узнать вкус подлинной свободы. От того, кого всегда считал собой. С тех пор дороги назад мне нет».
«Ну ничего себе!» — выдохнул я.
«С другой стороны, природа моя такова, что разрушительная деятельность мне на пользу, и этого не изменить», — сказал Лойса. «Самый простой для меня способ получить большую порцию силы — пойти и уничтожить, что под руку подвернется. В последнее время я только об этом и думаю, потому что ощущаю сильный голод. Голод по силе, если тебе угодно. С точки зрения стороннего наблюдателя, да хоть с твоей, ее у меня и так предостаточно, но мне нужно гораздо больше. Не для того, чтобы стать самым могущественным существом во Вселенной и наконец-то всех победить. Сила мне нужна просто так, ни для чего. Чтобы было. Потому что я ее люблю. Смехотворный аргумент, это я и сам понимаю».
«Чтобы было и потому что люблю, это как раз очень понятные мне аргументы», — сказал я. «Понятнее просто некуда, о чем бы ни шла речь». Лойса посмотрел на меня с некоторым недоверием.
«Ну, может быть»,
— наконец согласился он.
«Вполне возможно, ты действительно понимаешь. От человека, который пришел ко мне с информацией о 10 с лишним тысячах миров, жаждущих исчезнуть, потому что собственное бытие им в тягость, можно ожидать чего угодно, даже понимания». «Спасибо тебе, сэр Макс. И иди уже, а то сидишь бледной тенью, лица не разглядеть. А когда вы встретились, я сперва даже не распознал в тебе сновидца. Решил, ты наяву по мою душу притащился, и как только разыскал, тебя, похоже, будет. И довольно настойчиво».
«Да нет же», — начал было я, и только тогда осознал: действительно, будет. Причем не зовут, не кричат, безмолвной речью не донимают, не трясут, скажем, за плечо, а зачем-то навалилось сверху чужое, горячее, ароматное тело, обнимает, теребит, тормошит, не дает спокойно завершить один из самых важных разговоров в моей жизни. Какого черта? Сказать, что я рассердился, не сказать ничего. Можно подумать, вся ярость, ставшая ненужной Лойса, перешла по наследству ко мне, а я решил, не мелочась, потратить ее сразу за один присест. Чего уж там, никогда не умел экономить. Счастье, что по натуре я все-таки совсем не убийца, и при этом практичен до крайности, в том смысле, что для меня важно не примерно наказать обидчика, а сделать так, чтобы он больше не мешал. Мстительный человек сейчас поспешил бы проснуться и устроить неизвестному любителю жарких объятий веселую жизнь. Я же употребил все усилия, чтобы не просыпаться.